Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, друзья, что это совместная программа с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Надежда Белякова вместе с нами сегодня, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук, и мы говорим о швейцарском периоде жизни Анатолия Имановича Левитина-Краснова. Это вторая половина 70-х, 80-е годы, и мы остановились на том, что Краснова-Левитина не приглашают на значительное количество диссидентских собраний, съездов, но была ли какая-то причина, потому что, казалось бы, ну, не последний человек, но... Почему не зовут?
Я думаю, что причина – это пока очень огрубленно и обобщенно, и я думаю, что каждый эпизод, опять же, нуждается в исследовании. Дело в том, что уже было замечено, да, что диссидентский мир советский, он был, с одной стороны, очень неоднородный, очень разобщенный, и при этом внутри себя достаточно закрытый и иерархический. И открытость Левитина, такая внесистемность, получала, да, оборачивалась тем, что он не вписывался в эти круги. Иммиграция – это тоже ну, такие круги достаточно закрытые, где у человека есть свое там определенное место отведенное, где были поделенные поляны, и иммиграция же тоже была очень дробной, не общалась между собой. Там какое-нибудь издательство «Посев» не поддерживало отношения с каким-нибудь там вестником РСХД, да, и у них было там множество, хотя вроде бы делали общее дело, эти и другие издавали религиозную литературу.
Ну, это ярко Довлатов описал, вот если уж так брать, наверное, какой-то всем известный пример, это там ярчайше описано Довлатовым в их конфликте с новым русским словом.
Да, и он не собирался в ней, хотел, и у него и ресурсов не было, и он уже пожилой, чтобы вникать в эти нюансы. А там весь мир...
Ну, а что здесь был вот одиночка? Этих... Что там он был одиночка?
Весь мир как раз... Ну, здесь-то он был учителем в вечерней школе. Здесь к нему приходила на журфиксы молодежь, и он чувствовал себя, вот он, да, он себя не случайно всегда, ну, там, учителем называл в разных понятиях. У него, как он говорил, были духовные дети, ученики. А тут он, оказывается, лишён, ну, наверное, самого главного, вот такой возможности вещать и через свои рассуждения, через личное общение с молодежью передавать им свои ценности, там, ту культуру, представителем которой он был. Он не вписывается в этот контекст и в этот проект. И он понимает, что, выехав на Запад, там тоже структурированные, жесткие и закрытые системы, которые совершенно не готовы... которые, да, участвуют в политической борьбе, которые участвуют в распределении ресурсов и так далее. И ему трудно, он поехал, например, на процесс, на разбор дела Орлова, да, в Лондоне было, когда было альтернативное такому профессору Орлову в это время, судившемуся в Москве, он жалуется, что, например, какой-то судья Макдональд грубо лишил его слова. И вот это вот неприятие его позиции там в правозащитных и вот этих разнообразных иммигрантских или диссидентских кругах, его больно цепляло, и он не собирался при этом вникать в нюансы, да, явно вот, что он не готов разобраться в этой внутренних интригах и конфликтности, и все было бы хорошо, и можно было бы сказать, что ему, наверное, было бы прекрасно, но вот это его письмо к общественности, такое вот письмо больного старика, и он тоже про это даже говорит, показывает, что его задевало то, что... его позиция там.
Но у него не было желания переехать из Швейцарии в какую-то страну европейскую или в Штаты, где вот это, пускай разобщенное, но все-таки куда более представленное русская диаспора живет, где бы, наверное, он мог найти себе единомышленников и какие-то журфиксы восстановить, и к нему молодежь бы могла ходить. Ну, то есть обрести какой-то утерянный статус того Левитина Краснова, который у него хоть как-то был в Советском Союзе.
Я думаю, что если бы рядом нашелся человек, который бы ему сказал, Я тебя беру на себя, собираю твои вещи в сумочке, загружаю, перевожу, обеспечиваю тебя жильем и обеспечиваю коммуникации, а еще, например, служу тебе переводчиком в каждый раз в выходе свет, добываю для тебя продукты, носки и вожу тебя на машине, то тогда да.
Он сказал, класс, давай.
Да. Вот, но поскольку, в общем, на тот момент таких людей не нашлось, то поэтому, конечно, в общем-то...
Ну, если бы не... Тут, наверное, надо вернуться в СССР, и даже если бы не его вынужденный отъезд, то он ни в какую эмиграцию бы и не собрался никогда.
Я думаю, что он бы сам не рвался бы уезжать, потому что жизнь все-таки для Левитина была здесь, и жизнь была именно в общениях с людьми, с молодежью. И он прекрасно писал свои тексты, распространял их в самиздате. На Западе, оказывается, не так просто издать его тексты. И надо отдать должное, что, собственно, первое официальное издание его работ — это были очерки «Русской церковной смуты», вот этой знаменитой книжки, которая стала классикой, которую он везде подчеркивал, что он написал ее с таким своим необычным учеником Вадимом Шавровым. Она была как раз издана Глаубайдерцем, Цвайтенвельд, а это был толстенный, опять же, кирпич, 1100 страниц в трех томах, и они издали их, например, на русском языке. И вроде бы это был успех, книжка издана, наконец, это не сам издат. Но кто, скажите мне, в Швейцарии будет читать том на русском языке? И это вообще-то оказалось проблемой для, в том числе для Глаубайдер Цвайтенвельд, потому что об этом издании я узнала, потому что в их архиве, да, там на чердаке уже в Цюрихе, на меня просто выпало несколько вот этих вот томов, которые они не смогли реализовать. Это не то, чтобы были, да, такие оставленные экземпляры, потому что кому нужны эти очерки? Кто аудитория? Кто будет разбираться вот в этом очевидном для русских православных, но совершенно непонятном для западного мира движении и вообще том церковном брожении, которое происходило в Советском Союзе. Это, в общем, тема-то была достаточно маргинальная. Был расчет на то, и, собственно, издавали, что есть вроде бы русскоязычная аудитория, что это тот самый там издат, который должен отправиться в Советский Союз и дойти до верующих. Но тут любопытно мне показалось возмущение Ельчининова из РСХД, который, собственно, говорит, что, вы знаете, а я отказываюсь, вот, типа, я под заказ брал у вас столько-то экземпляров, вы мне скажите, как можно этот кирпич вообще передать в Советский Союз? Кто это привозить будет и как? Это издание вообще не приспособлено для того, чтобы его незаметно и как-то вот компактно провозить. Поэтому как там издат, оно тоже не очень может быть.
И что в итоге?
Ну, сколько-то издали, сколько-то купили.
Как-то даже переправили, наверное.
Ну, что-то, наверное. Но это действительно как бы было не очень понятно, для кого, к чему, и тогда это было сделано. Как бы реклама, например, шла даже в... Ну, помимо русской мысли, шла даже в израильской русскоязычной прессе, где было написано «Популярное произведение русского церковного самиздата, содержащее обильный исторический документальный материал». Да? Вот. Ну, подписал вот Шмеман, например. Я нашла опросный лист, в который Шмеман пишет, да, положительную рекомендацию, говорит, что он готов поддержать издание и материально в нем поучаствовать.
Они не были знакомы?
Ну, он знал его работы, но я не знаю, вот, например, встречались ли они.
В Штаты Левитин не выезжал, а мы говорили, что неизвестно.
Он, похоже, все-таки скорее нет, потому что для него была, например, проблема получения визы. Да. Хотя он пытался вот забросить удочку, мы вспоминали.
Да, мы в семинарию поступали.
В Джорданвиль он пытался поступить, но это тоже не удалось. А еще, например, его поддержали при издании этой книги профессор Фейри фон Лилиенфельд, такая известная специалистка, специалист, пастор Евангельско-Лютеранской Церкви Германии, специалист для немецкоязычного мира по русскому богословию, очень авторитетная дама. Она участвовала в многочисленных диалогах между Евангельско-Лютеранской Церковью Германии и Русской Православной Церковью. И вот она тоже дала положительную рекомендацию на это издание. Николай Зернов поддержал тоже его. То есть можно реконструировать тот круг, который выступали рецензентом на поддержку, которые выделяли, ну, как бы из своих там средств выделяли эти издания. Вот, ну, в общем, повторяю, что у меня ощущение, что это для него была, конечно, во многом такая драма. И непонимание и скептическое отношение к нему, если уже было даже в совсем близком швейцарском круге, то что говорить о тех более далеких людях?
А что за история с автомобильной аварией 76-го года, когда и жену его сразу не выпускали, или Дзюдановскую, которая оставалась в Советском Союзе и с ним не уезжала?
Ну, там не было никакой политической истории, насколько я понимаю. Он просто попал в аварию, лежал в больнице. Они сразу же сообщили его семье сюда. Вот. И есть документы, в которых как раз всеми силами пытаются Дзюдановскую вызвать. Но ей удалось к нему приехать.
А изначально она с ним не уехала почему?
Вот не могу сказать. Возможно, она и не собиралась с ним уезжать. И, собственно, он и не пытался ее перетаскивать, потому что здесь у нее был дом, опять же, была семья, был круг общения. Он ехал, собственно, не очень понятно куда, на чужбину. И он и ей звонил практически каждый день. У них были постоянно, да, как бы общение. Он рассказывал, что и как, и для него это было очень важно давать такие вот отчеты и репортажи. Что тоже, да, конечно, меняет наше представление о железном занавесе. Я когда узнала, что глава антисоветской организации, которая в атеистических справочниках именно так описывалась, ему ничего не стоило набрать номер, ну, там что-то стоило, но позвонить Левитину Краснову, задать ему вопросы, вообще договориться о каких-то коммуникациях, а иммигрант Левитин Краснов хоть каждый день звонил Дзюдановским в Москву, на квартиру, да. И да, нам рассказывал протодиакон, да, Вячеслав Кокарев, что когда он как-то раз оказался в той квартире, ему
как
дали трубку.
Как раз в этот
трубку,
момент звонил Краснов, да. Левитин, это было почти каждый день.
То есть,
да.
Мы тоже понимаем, что конструкт железного занавеса – это не про невозможность физически общаться между людьми. Это что-то гораздо более сложное.
Высоцкий и Марина Влади точно так же общались каждый день.
Да, поэтому это что-то более сложное, да, явление, в том числе культурное. Почему Лидия не хотела уехать? Нет у меня четкого понимания. Но я тоже, опять же, плохо себе представляю, что бы она там делала. Наверное, ей бы очень, ну, наверное, там, в Швейцарии ей было бы приятно в Люцерне гулять вокруг озера. Может быть, она бы научилась со старушками ходить в походы в горы, там, ходить на акции в покупке в супермаркетах. Не знаю. Была ли это ее жизнь бы, которая была бы ей свойственна? Они же не были теми людьми из Советского Союза, которые как бы главную критику выдавали в адрес Советского Союза, то, что сфера потребления отставала. Уж Левитина-то это точно не интересовало.
Ну, это правда, да. Ну, может быть, Лидию Дзюдановскую в большей степени. Она все-таки была больше приспособлена к жизни и, да, в Советском Союзе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Мы говорим про последний период жизни, швейцарский период жизни Анатолия Мануиловича Левитина-Краснова. Но и когда началась перестройка здесь в СССР, он вернуться не спешил.
Он бы, может, был бы и рад вернуться. Но вопрос, кто его позовет, кто его привезет, кто оплатит билеты. Он жил очень скудно и очень бедно. Его стипендии, да, хватало, ну, как бы бедно по европейским меркам. Вот, он не мог свободно разъезжать. Это тоже нужно понимать. И как только появилась возможность приехать, он приехал. Он был уже старым, больным, у него даже здесь случился инсульт. И он попытался описать тот круг, который который он увидел, что меняется в Советском Союзе. И, собственно, было ясно, с кем он сохранил отношения. Вот. Он видел, как здесь стремительно меняется религиозный ландшафт, но через две недели он уехал обратно, а потом через несколько месяцев его не стало.
Он приезжал 90-91 год как раз.
Да, это 90-й год как раз, когда он здесь появился. И я издала в «Историческом курьере» интервью, которое с ним сделал Кириак Тимирциди. Вот, он его записал с ним, но, понятно, я нашла просто такой четверть сложенные тетрадные листки в клеточку, на которых явно рукой не Левитина Краснова, а самого Тимирциди написано интервью. Тимирциди себя на тот момент представляет как игумен Кириак, клирик Ставропольской епархии. Вот, и...
Ну, он и являлся игуменом Кириаком.
На тот момент, да.
Он же, правда, был за штатом, кажется, но, тем не менее, он еще долго служил по друзьям, по приходам где-то.
Вот, и как раз он его датирует 23 июля 90-го года, как раз когда Левитин Краснов возвращается обратно в Швейцарию. И там Левитин описывает свои впечатления. Видно, насколько он как бы пытается сохранить форму и как ему не очень удается. Интервью это заканчивается словами такими: «Свободная Россия, свободная церковь, свободная наука, свободное крестьянство, свободные мастерские, свободная мелкая торговля. Так мой идеал. И к этому, по моему мнению, идет весь мир и моя родная Россия». Вот. Ну, вот он такой, с таким же остается.
Вот видно, как вот человек, он дожил все-таки до перемен в стране. И как все начиналось в Ленинграде 20-х годов, для него, совсем молодого человека, он же себя как-то стал так самостоятельно ассоциировать с церковной жизнью лет с 13, а это какой-нибудь 28-й год. Через год после декларации митрополита Сергия, и всю вот эту полифонию церковной жизни Ленинграда с непоминающими, с истинно православными, с обновленцами, с Тихоновской церковью основной, он застал и был участником, и 90-91 год, который мы прекрасно помним. Ну, такой мост.
Да, и получается, что Левитин Краснов нам оставил свидетельства о самых разных церковных эпохах. Поразительно то, что его мемуары – это и 20-е, 30-е, и война, и 40-е, и 50-е, 60-е. И вот эта жизнь в эмиграции, и вообще взгляд на поздний СССР. В этом плане, конечно, это уникальный такой церковный историограф, который не вписывается, да, ни в одну церковную систему и вообще ни в какую систему. И в этом плане он удивителен. И как его обозвать? Да? Вот очень бы хотелось как-то маркировать. Он вроде и не священник, а вроде был диаконом, и вроде сан с него, да, не снимали.
Ну, не служил потом почему-то.
Да, и при этом дальше он не служил. Он вроде бы был женат, но упорно ходят слухи, что его брак был фиктивным, как и говорят современным языком, да. Он вроде бы, у него нет детей, но он своих учеников, да, всех называет своими духовными сыновьями. Ему было очень важно выступать в роли духовного отца, учителя. И вообще вот эта роль такого мирянина, ну, или не мирянина, опять же, проповедника или
писателя. Но он никоим образом себя не ассоциировал уже с какого-то времени как священнослужителя.
Да, он никогда об этом не говорил.
Да, но видны попытки его какого-то вхождения, что ли, вот через поступление в Джорданвилль не случившегося.
Да, и, ну и вообще при этом он же все-таки себя, у него не было сомнений в идентификации себя как православного, как русского православного, и, в общем, как принадлежащего, ну я бы не сказала не то, что к московской патриархии послевоенного периода, но вообще русского православия с открытыми церквами, да, служащими,
да,
там священниками.
Сложно себе представить более разные фигуры, чем митрополит Александр Веденский и митрополит Николай Ярушевич, да, но при этом он и с тем, и с другим, ну, можно сказать, что с Веденским он дружил, но он и с Ярушевичем дружил, и в гости к нему ходил, и митрополит Николай всегда был рад его видеть.
Да, и о скольком он, да, будущим архиереем и тексты писал, и с кем только не общался, то есть это показывает его какой-то удивительно широкий кругозор. Интересно, что как и вот нелюбовь, такое сложное отношение к нему формировалось в организации Glaube in der Zweiten Welt. Основным экспертом, который стал сотрудником этой организации и человеком, который на протяжении многих лет до середины 80-х, то есть до 73-74 и до, собственно, конца 80-х, занимался аналитикой религиозной жизни в Советском Союзе и отвечал, скажем так, за православие, был некий Сергей Банковский, или Серджиус Банковский, как он себя тогда позиционировал. И я была уверена, что это поляк, да, и, наверное, по своему бэкграунду католик и так далее. Мне удалось найти этого человека, хотя он в конце 80-х поменял свою фамилию, он ушел работать из Глаубе, и это оказалась совершенно детективная история.
Он жив, да?
Он жив, он живет в Берне, вот, и поскольку мне удалось разыскать его следы, он навстречу вышел. Но сейчас история не столько про него самого, поскольку про него как раз можно писать такой шпионский роман именно. Это была классическая фигура вот такого шпионского детектива. Я не думала, что в религиозной среде такое может быть, если честно. А интересно то, что один из его текстов был лично посвящен как раз Анатолию Эммануиловичу и в связи с выходом книги его «Звезда Маир». Эта книга вышла в Париже в 83-м году, и она была в несвойственном для Левитина жанре, потому что, с одной стороны, была серия художественных рассказов из жизни 20-х годов, но при этом в первой части книги содержался такой футурологический очерк, как бы он представлял мир будущего. То есть это была такая художественная беллетристика. И это, более того, она была проиллюстрирована эмигрантским художником Николаем Дройниковым. И, собственно, Сергей Банковский, будучи сотрудником редакции Glaube in der Zweiten Welt, именно аналитическим человеком, который отвечал за интеллектуальное наполнение, за анализ происходящего в религиозной жизни, он написал на него рецензию. И знаете, как он ее назвал? Вот мы говорили, а кто такой Левин? Он называет «бунтарь и декадент».
Ну, это, наверное, хорошее определение.
Он спорит с тем, что в посеве Левитина Краснова называли революционер и мистик. Так вот, Сергей Банковский считал, что тот в первую очередь декадент. И он считает, что его творчество Левитина Краснова – это творчество декадентов начала XX века, и что корни и вообще его поведение следует искать там.
Ну, у меня тоже было такое впечатление от прочтения. Ну, я тут могу только похвастаться чтением самого Левитина Краснова, но впечатление такое остается. Ну, а что касается последних финала его жизни, ведь тоже не очень понятно, что с ним произошло. Он погиб, но как это случилось, не ясно.
Да, и я-то ехала и знала реплики, переданные со слов священника Глеба Якунина, который считал, что это происки и рука КГБ в смерти Левитина Краснова, и вообще, что это темная история, мне передавали. А когда я приехала в Швейцарию и стала спрашивать тех, кто был с Левитиным знаком, они совершенно спокойно и как-то очень дистанцированно, они не видели в его смерти вообще ничего, ни загадочного, ни удивительного. Мне рассказывали про то, что, ну, вы знаете, он уже был сильно больной, у него плохо работало сердце, у него вообще как-то было все так нехорошо. Ну, а то, что нашли в каком-то канале лицом вниз...
И ну, вот, в Женевском озере, возле Женевского озера.
Да, там возле, как возле вроде бы. Угу. Что мы в этом не видели, никто из местных как проблему это не увидел. И вот на вопрос, а как вы думаете, куда исчез архив, вывезли его, не вывезли, тоже было какое-то, знаете...
Архив исчез.
Ну, вроде да. по крайней мере, что удалось найти мне, это то, что сохранилось в материалах Globe Interzeitung Welt, этой организации. У них была там толстая папка Левитин Краснов, и поскольку они занимались его издательскими делами и переводами, у меня есть только та документация, которая связана с его взаимодействием с ними. И какие-то материалы, которые он передавал, не очень многочисленные, утверждали, что архив у него был. А дальше опять начинаются нарративы, которые то и увез Кириак Тимерциди, то надо у отца Владимира Шибаева искать. Ну да, отца Владимира мне не удалось достучаться. Вот что случилось с архивом Левитина? Кто-то рассказывал, что его дальше какие-то альбомы с фотографиями обновленческого епископата видели на рынках в антикварных рынках, что возможно, что просто то, что после его смерти в этой квартирке, которую мы снимали, осталось, просто выкинули то, что можно было куда-то в антиквариат отдать, отдали.
Ну да, это ведь у нас всегда такая есть черта искать что-то такое нарочитое, что это все специально куда-то вывозилось, пропало, это рука КГБ, а ведь все могло и просто объясняться.
Да, тем, что ощущение, что из российской оптики это фигура ее смерти, это событие, что его архив – это уникальное свидетельство эпохи, а оттуда, в общем, он выглядел совсем по-другому, и ценности того, что хотелось бы найти его архив, я хочу сказать, что своих и собеседников я вызывала только такое некоторое недоумение, равное как и вопросами о том, что же с ним все-таки случилось. И опять, возможно, все-таки это вот разница, специфика коммуникации между русским миром, скажем так, и западным, и что вот это его вынужденное оказаться, вот эта ситуация, что он оказался в таком изгнании, в таком вот изоляции и был таким, в общем, чудным, странным и непонятым, это предопределило и отношение к его наследию.
Спасибо большое, Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, была с нами сегодня. Программа совместная с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Прощаемся с вами. Всего доброго и до новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».